Территория. Мои интересы. Мое дело. На Латвийском радио 4.
Утро доброе, уважаемые радиослушатели. Сегодня в воскресенье, 11:09 на часах в студии Латвийского радио 4, а значит, пришло время еженедельной программы «Мое дело». С вами Алина Янковская. Каждое воскресное утро мы говорим о том, как сделать свою жизнь лучше, интереснее и как найти то, с помощью чего, собственно говоря, можно добавить в свою жизнь смысла. Мы обсуждаем такое широкое понятие, как «Мое дело». Обычно по воскресеньям моими собеседниками становятся невероятно интересные люди, которые то самое свое дело нашли, увлеченно им живут. Ну а главная задача наших разговоров – вдохновить вас, уважаемые дамы и господа, показать, сколь многогранен может быть мир увлечений. Вашим делом может быть и спорт, и мода, и кулинария, и рукоделие, и благоустройство пространства вокруг себя, и пилотирование самолетов, и написание книг. В общем, чего только, каких только гостей у нас в студии не бывает. Главное – захотеть найти для себя что-то интересное, ведь недаром, что многие наши гости говорят об искусстве маленьких шагов. Главное – начать. И когда поймаешь то самое чувство внутренней наполненности от занятия своим делом, тогда, наверное, захочется продолжать развиваться, творить и становиться лучшей версией себя. Что ж, это мое дело. Добро пожаловать в мир увлеченных людей.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Дамы и господа, обращаю ваше внимание, что все программы «Мое дело» доступны на сайте lr4.lv в рубрике «Передачи». Если воскресным утром не успели послушать программу в прямом эфире, всегда в любой момент можете услышать беседы с нашими гостями в записи. Заходите, открывайте, листайте, гостей много, беседы интереснейшие, в общем, вдохновляйтесь. Сегодня мы будем говорить о том, насколько важно быть творческим человеком и как разрешить себе менять направление деятельности, оставаясь при этом счастливым. Знакомьтесь, Ирина Орлова, handmade мастер, руководитель танцевальной студии, хореограф и организатор мероприятий. Доброе утро, Ирина.
Доброе утро, Алина. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Очень приятно быть гостем вашей программы сегодня.
Спасибо большое. Ирина, увлечений у вас действительно очень много. И пришли вы не с пустыми руками, впрочем, все по порядку. Давайте начнем все-таки с танцев, скажем так. С чего вообще, как вообще танцы появились в вашей жизни? Потому что это такой огромный-огромный пласт, прям очень важный.
Ну, скажем так, танцевать я любила всегда. И с детства, с первого класса я занималась бальными танцами. И классическими, и много лет большой опыт в аэробике, да, в танцевальной. Вот. Но потом, когда закончила школу, танцы немножко ушли из моей жизни. Были поиски себя, было много курсов, но курсов именно дизайнерских, и визажист-стилист, и швея, и дизайнер, графический дизайнер. Так что танцы на какое-то время стали не главным, да, занятием.
Но обычно так бывает, да, после школы, когда говорят, да. Ну да, надо пойти там выучиться, получить профессию серьезную. Да. Что твои танцы?
Да, да, ну танцы были просто как бы времяпровождением, была просто всегда потребность, было желание, я очень любила и уроки физкультуры, и танцевальные занятия, то есть это для меня было, ну, реально потребность жизненная, да, чтобы куда-то эту энергию, ее было много, но я такой человек, который заводится от движения, я прям заводилась на этих занятиях, на тренировках, вот, ну, так как нужно было искать свой жизненный путь, и, кстати, сейчас так у многих происходит, да, кто занимается, на какой-то момент они могут выпасть после школы.
Да, это да. Очень часто так бывает.
Очень часто, да.
Даже те, только кто не все возвращаются потом не к своему любимому делу.
Да, есть такое дело. Но многие возвращаются, многие продолжают. Потом со временем, когда график, так скажем, жизненный устаканивается. Вот. И это здорово, и это очень важно, потому что движение в нашей жизни занимает большую роль.
А на кого вы учились, в конце концов? То есть вы попробовали, вы сказали, пошла там поучилась, там попробовала, или это все были именно просто как курсы, или это было профессиональное образование?
Это были курсы, это были все курсы и постоянно.
Поиск себя, по факту.
по факту поиск себя, да. Отчасти я все время немножко от этого переживала, но мне все время хотелось пробовать что-то новое. И я такой человек, я зажигаюсь на короткие дистанции, то есть я вкладываю много энергии на новую идею. А когда это длительный процесс, я начинаю перегорать, ну, в какой-то момент. И очень сложно мне себя мотивировать там на 4-м году продолжать делать вот что-то такое вот целенаправленно, да, да, с той же энергией. Отсюда приходят какие-то новые постоянно в мою жизнь течения. Вот, то есть это не значит, что я не люблю то дело, которым я продолжаю заниматься долгое время, но мне хочется пробовать что-то новое и учиться чему-то новому. Вот, и получается, что потом у меня был брак, у меня родился ребенок, были показания по беременности быть на сохранении какое-то время, ну, то есть мне пришлось уйти с той работы, на которой я работала, это была сфера обслуживания, это был ресторан, это были ночные клубы, я там работала как... и официантка, и потом уже как хостес. Вот. Но такой график уже беременной молодой женщине не подходил. Да? Такое время было, в общем-то, на начало 2000-е, такое сложное время в сфере обслуживания. Вот. Стрессовое, так скажем. Но интересно, тут много опыта на самом деле от сферы обслуживания, когда сейчас молодые люди идут после школы, ну, на подработку в рестораны, ну и где вот много людей, да, я считаю, что это хорошо, потому что это большая школа жизни на самом деле, вот, и проверка себя. И я очень много почерпнула по общению с людьми и по самоощущению именно из сферы обслуживания.
Ну, самовоспитание в том числе, потому что стрессоустойчивость должна быть прям на очень высоком уровне.
Да, 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 это правда. Особенно было... Мне на самом деле было сложно, потому что я была такая классическая... если можно себя отнести к какому-то периоду времени, такая тургеневская девушка. Я очень много читала литературы романтической. Я хорошо училась в школе, и я постоянно посещала какие-то кружки. И я была очень таким романтизированная девушка после школы. Вот. И да, и сфера обслуживания меня, конечно, так немножко на землю опустила.
Но все, что не делается, делается к лучшему.
Да. Потом, значит, была возможность, я была домохозяйкой, я занималась с дочкой до 3 лет, да, я была как бы домохозяйкой, но постепенно это, ребенок-то растет, и сначала он занимает очень много времени, и мне хотелось, у меня была эта возможность, я отдавалась, ну, своей дочке максимально, дочке и семье. Вот. У меня как бы такое сильное женское начало, и для меня быть хранительницей очага, там, встречать мужа с работы, это для меня естественно. То есть нету никаких противоречий в моей натуре, да, что вот это не мое.
Хочу побыстрее на работу, к людям и так далее.
На тот момент такого не было. Да, на тот момент такого не было. Потом, если хронологически вот уже как бы второй ребенок, там совсем было по-другому. Но вот на тот момент в моей жизни я наслаждалась этим состоянием, да, что я молодая мама, что я могу заниматься своим ребенком, что мы можем много гулять и посещать всякие места, что это возможно, да, для меня. Вот. Но не будем углубляться в мои личные истории. Случилось так, что как раз на это время в Ацмугрависе, я жила в Ацмугрависе, открылся кружок восточных танцев. На самом деле, кроме аэробики, на которую я тоже ходила, да, не было больше на тот момент ничего. Ну, такое время, да, сложно. Вот. И моя подружка уже туда ходила, и она меня полгода туда зазывала. Ир, ну пойдем, ну давай попробуем, ну за компанию.
Но именно восточные танцы.
Так не было ничего, только восточные. А я же мама молодая. Ну, как бы я привязана к ребенку, тоже как бы к графику. Вот. И пойдем, нет, не пойду. И в какой-то момент... Не получается. Не то, что не пойду, а не получалось по времени. И в какой-то момент просто так сложились обстоятельства, что в субботу утром на самом деле не на самых хороших эмоциях я пошла туда. Да, пришла на этот первый урок. Ну и все. Я там пропала сразу. То есть, вот знаете, как любовь с первого взгляда?
Да.
Все. Это настолько совпало с моим каким-то внутренним состоянием, с моими на тот момент энергиями.
А до этого, в принципе, вы не занимались я именно
не знала,
Востоком
я
и
не
так
знала,
далее?
Я не знала, что это. Я даже не видела, как это происходит. Вы не поверите. Я не видела ни как это танцуют, ни как это выглядит. И я этим не интересовалась никаким образом. Я попала туда случайно.
Угу.
Вот это интересно.
Это
те знаки судьбы, которые вот я читаю, человек должен на них обращать внимание, как это бывает, да? Вот я попала туда случайно, я там сразу пропала.
Пропали вы достаточно надолго. Ваш профессиональный путь, потому что он стал из любительского профессиональным, он больше 10 лет, насколько я понимаю, продолжался. То есть это тут...
Нет, он продолжался еще больше. Я туда пришла в 2004 году, сейчас 22-й год. То есть уже 18 лет.
Это говорит человек, который тут недавно сказал, что года через 2-3 мне надоедает, и я перегораю, и хочу чего-то другого.
Так было до момента, как я попала на танцы.
Да, и вот оно, когда вы нашел, как говорится, когда ты нашел свое
когда
любимое
нашел
дело.
Свое. Это к теме о том, что не нужно себя корить, что ты, начиная чем-то заниматься, ты не то чтобы бросаешь, ты теряешь к этому интерес, да?
Да.
То есть как будто бы это такая непостоянная, выглядит как непостоянство натуры, и как мы привыкли, как нас воспитывали, начал, закончи, доведи до результата. А до какого результата? То есть что ты должен в результате это почувствовать? А для меня именно важен, во-первых, сам процесс, что я чувствую во время занятия, а во-вторых, как минимум ты от результата должен получать радость, счастье, какую-то эйфорию, да?
Да.
Если ты, даже доводя до результата, этого не чувствуешь, зачем же этим заниматься? Несмотря на то, что ты, может быть, потратил какой-то период времени на изучение этого.
Хорошо, смотрите. Наверное, если это хобби, это один разговор.
Да.
А когда это становится уже профессией, когда ты этим зарабатываешь... Как в этой ситуации быть? И можно ли, как по-вашему, чисто ваше мнение, можно ли бросать, менять, и не страшно ли? Потому что здесь ты понимаешь, что ты определенные финансы все-таки зарабатываешь, и все четко, ясно, понятно, стабильно.
Но здесь нужно найти согласие с самим собой. То есть если ты находишь этот компромисс со своим внутренним «я»,
да,
наверное, это не стопроцентный кайф, но здесь стабильный заработок, там хороший заработок. Да? Я потратил на это много времени. Можешь ты жить вот с этим не стопроцентным состоянием, да, собственной реализации? То есть она получается как бы, да, реализация. Ты получаешь финансовую отдачу. Это тоже энергия в твоей жизни, на которую ты и живешь, по сути, да, материально. Но если ты начинаешь чувствовать тягость какую-то, депрессию, не хочешь дальше развиваться, надо задуматься, надо искать, как минимум сначала понять, может быть, ты просто перегорел, может быть, ты устал, может быть, ты слишком много вложил и какой-то отдачи не получил, да, и сначала, как минимум, надо разобраться с тем, что насколько действительно ты готов менять, да, свою жизнь. Хочешь ли ты ее менять? Может быть, просто надо где-то подпитаться, найти дополнительное хобби. Может быть, ты 24/7 просто исключительно занимаешься своей профессией, и никаких новых энергий в твоей жизни больше нет. Соответственно, откуда же тебе черпать это вдохновение?
В принципе, это же не только танцев касается. Вот вы сейчас говорите...
Любой деятельности, конечно.
Это относится вообще к чему угодно.
Конечно, сейчас есть такие сферы профессии, которые за последние 2 года одни выпали, да, за борт, как мы, хореографы, там, организаторы мероприятий, там, или кто предоставляет услуги в шоу-индустрии. Тяжелое было время. Но такое же было тяжелое время для тех, кто наоборот был перегружен. И эти люди, врачи, учителя, да, понимают, о чем я говорю. То есть они тоже выгорают не потому, что они не любят свою профессию, и им нужно уходить из нее, но потому что так сейчас сложились обстоятельства. И если ты, конечно, любишь свою профессию, и если ты чувствуешь себя на 100% в ней, что она твоя, как минимум надо просто уметь в момент сказать: так, стоп, мне сейчас нужен отдых, мне нужно где-то взять эту энергию, куда-то поехать, да, куда-то сходить, где-то получить эти новые эмоции. То есть и не укорять себя, что вот-вот, ну, у меня же время, мне надо его потратить, мне надо поработать, мне надо... Ну, нужно всегда успеть поставить себя на паузу, иначе качество твоей жизни от этого тоже очень сильно страдает.
Вы прошли множество профессиональных курсов именно уже в занятиях танцем. То есть здесь важен, наверное, тот момент, что тебе хочется учиться чему-то вот в этом, когда ты уже нашел свое дело, и если это вот как в вашем случае, прям вот действительно, как вы говорите, что любовь с первого взгляда, то есть с первого занятия, но, наверное, все-таки здесь тогда и хочется развиваться, чему-то учиться. Вы учились постоянно, насколько я понимаю.
Я училась постоянно, но, как и во многих профессиях, особенно творческих, невозможно не учиться, потому что, во-первых, учеба – это твой рост, да, то есть по-любому. Во-вторых, это постоянный, как бы, это как раз-таки есть тот источник вдохновения, пусть ты не исполнишь стопроцентно то, чему тебя научили. Но как минимум это все у тебя... Это как языковая база, да, чтобы владеть языком, uh-huh, uh-huh, чтобы на нем нормально, хорошо общаться с людьми. Получается, что это та база, без которой ну никак. То есть постоянно ты учишься, особенно если это стиль, который нам здесь не свойственен. Это новый стиль. Это танцы Востока. Что там за Восток? Что они под собой подразумевают?
Но вы очень плотно подошли к обучению. Вы не только именно физически, да, учились движением к чему-то еще, насколько я понимаю. То есть у вас были и фольклорные какие-то занятия. То есть именно для того, чтобы понять, что там внутри, почему, откуда эта база.
Восточные танцы, если там рассмотреть их как бы по категориям, я когда училась в БМА, да, на управление культурными проектами, так как я туда пришла с определенной целью, чтобы научиться грамотно организовывать мероприятия, да, ну, какая-то структура же есть в этом, не просто так взял и организовал, а потребность уже такая была, да. И как раз я писала работу, малую научную работу по стилям восточных танцев. Для преподавателей они сидели, слушали, для них я, конечно, открыла там новый мир, они мне предлагали писать потом дипломную, но вся проблема уткнулась в то, что нужна научная литература, а ее очень мало. Скорее всего, конечно, она где-то есть в египетских библиотеках на арабском языке,
да,
но сами понимаете,
ну, да,
это
да,
очень
да,
сложно. Вот. Но да, танцы, как и современные танцы, тоже даже если взять любой стиль углубленно современных танцев, у них же тоже там есть категории, подкатегории, uh-huh, такое направление. И восточные танцы – это страны региона Востока. У каждой страны есть свой, как у нас латышские народные, так и там есть свои народные танцы. Понимаете, да?
Yeah.
Египетский, марокканский, алжирский, иранский, иракский. То есть, соответственно, если мы изучаем эту культуру, мы и углубляемся в особенности ритмов, в особенности музыки, в особенности костюма, что очень важно, потому что фольклорный танец, он очень серьезно, так же, как и у нас, да, когда у нас латышские «Дзесму дээсум светки», да, и те, кто проходит отбор, там ведь очень тщательно, чтобы пуговичка была правильная, чтобы ленточка там относилась к тому региону, какой представляет стиль. То же самое и здесь, очень
где
серьезно.
Где вы брали костюмы? Сами делали? Или это где-то продается, покупается и заказывается с того же Востока?
Заказывается, привозится. Да, это привозится. Девушки, которые ездят, привозят оттуда, преподаватели привозят. По интернету заказывали. Да, что-то, конечно...
Не самостоятельный пошив какой-то?
Самостоятельный пошив тоже. Ну, тогда это уже без претензий, что это вот прям вот...
Аутентично.
Аутентично, да. Угу. То есть это больше, конечно, стилизация. Самостоятельно тоже. У меня как раз одна из моих первых учениц, которая ко мне пришла, она дизайнер, швея. И вот она, в общем-то, нам эти костюмы постоянно... В группе уже был свой человек, да, с которым мы все это вместе разрабатывали. Я по дизайну, она по исполнению, да. То есть еще так много кто работает.
Но вообще мы как-то так плавно переехали уже к тому, что ученицы и так далее. Как, каким образом, в какой момент вы почувствовали, что у вас достаточно опыта? Вы участница, призер многочисленных конкурсов. Очень много курсов. курсов прошли, очень много чему учились. Но в какой момент вы для себя поняли и захотели все-таки делиться знаниями?
Ну, на самом деле, не было такой целенаправленной вот цели, да, стать преподавателем, набрать свою группу. Это произошло все как-то так само собой, потому что мне хотелось выступать сольно, да, я вот прозанималась небольшой период времени, и у меня был очень большой прогресс, быстрый в освоении техники, и мне сразу захотелось выступать сольно. Ну и руководитель, учительница, которой я занималась на тот момент, Яна Смуграевся, она у нас преподавала, Яна Иванова, вот, она, ну, как бы подталкивала, тоже стимулировала, надо соло, там, ну, давай, да. И, а для этого мне нужен был зал, все элементарно. Я сняла свой первый зал, чтобы заниматься, готовиться. И как-то кто-то узнал, что я там, попросился. Вот как-то так, так оно и пошло потихоньку. Ну и, соответственно, я постоянно училась, постоянно это, курсы, постоянно освоение новых знаний. Оно как-то вот потом, да, Яна тоже мне просила, она вела, допустим, группу продолжающих, просила заменять меня на группе начинающих, да, ну как... ученицу из ее студии. Ну, вот
а вот так. Что касается непосредственно преподавания, для того, чтобы начать этим заниматься, нужна ли как бы какая-то особая сертификация, еще что-то? Или это все-таки так, как это хобби, то диплом учителя, там, грубо говоря, или преподавателя не нужен?
Нужно, нужно, конечно, нужно.
То есть... А где, где, ну вот, где можно пройти сертификацию на учителя восточных танцев? Как
ну,
вы это
нет,
делали?
Это не на учителя восточных танцев. Это получается, это просто в РПИВе есть ритмика сундаес.
Да.
Сундаес. То есть ты и в еще в ассоциации в спортоакадемии там тоже ты просто идешь как тренер, а то, что там уже восточные танцы, это уже твоя личная направленность.
Понятно.
Такой.
Хорошо.
А такой отдельной графы нет.
Хорошо. Итак, вот у вас своя студия, вот у вас стали появляться какие-то свои ученицы, которые тоже, кстати сказать, стали и победителями, и призерами различных конкурсов. В какой момент вы решили все-таки позволить себе заняться организацией? То, чему вы специально пошли профессионально учиться, но все-таки вот огромные мероприятия. Вы проводили танцевальные фестивали, танцевальные, насколько я понимаю, в том числе и благотворительные фестивали. То есть это такие грандиозные мероприятия, международные, в которых очень много людей задействовано. И это же огромная работа. Найти место, обеспечить технические составляющие, ведущие, участники, собрать всех, разместить, не знаю, там, покормить, напоить. Ну, то есть это, если задуматься, это огромнейшая работа. Вы все это самостоятельно делали, организовывали? Или все-таки появилась и здесь какая-то команда в том числе?
Ну, команда обычно выглядит так, что это твои родственники или твои ученицы, которые тебе готовы помочь вот на момент уже самого мероприятия. Да? Uh-huh. То есть всегда есть волонтеры, всегда можно найти тех же студентов, кто учится, кому нужна практика, да, вот, ну, в таких ты целенаправленно ищешь таких людей. Но глобально сама подготовка основная. В начале, тут немножко так надо предысторию, получается, рассказать, так одним разом не расскажешь коротко. Получается, что сначала это вообще маленькое какое-то мини-мероприятие, я не знаю, чуть ли не на 20 человек, потому что нужна отчетная вечеринка у нас. У нас так принято. Uh-huh. На Востоке есть хафла, это вечеринка, это небольшая сцена, это может быть ресторан или какой-то небольшой зал, где не нужна сцена, да?
Да.
Это близкий контакт с людьми, но люди ведь ходят, для них, для многих, кто ходит, это же хобби, они ходят, многие, у меня была ученица, которая только в 54 года ко мне пришла заниматься.
Ух ты! То есть да. Нет никаких возрастных ограничений?
Нет возрастных ограничений.
А от, самая молодая в вашем случае участница, а вообще только девушки, женщины или мужчины тоже появляются? Но на Востоке бывают.
На Востоке бывают, но у меня были только девушки.
Хорошо. Девушки. Самая маленькая?
Самая маленькая это были с пяти лет.
Именно восточные танцы?
восточный танец, ну, там идет стилизация.
Да.
До того момента, как они начнут танцевать вот прям восток-восток, проходят годы. То есть это такие стилизации а-ля больше с аксессуарами какими-то красивыми. У них задача красиво выйти, красиво сделать круг, выстроиться в линию, поулыбаться, все на хорошем настроении, помахать крылышками. То есть там другие задачи совершенно. Uh-huh. Да? Ну и плюс, конечно, классическая подготовка, работа на ковриках и для общего укрепления организма. И пока они уже, когда к моменту, когда они становятся девушками, да, вот этот подростковый возраст, очень хорошо танцы получаются для трансформации той энергии, которая у них может кипеть внутри,
да.
Да, во время полового созревания. А тут она гармонизируется, она работает в танцах, получается, да, и лишний раз голова не занята там какими-то, возможно, мыслями, вот. И получается, что сначала это маленькая вечеринка.
Вот, маленькая вечеринка, побольше, да.
Потом еще побольше. Потом нужен, уже вроде как 5 лет прошло, отчетный концерт. Первый отчетный концерт на ВЭФе, да. И когда я не могла никак на него решиться, уже год прошел, как 5 лет студии прошло, да, то есть уже год прошел. А ученицы-то хотят, ну и как бы они меня на это дело, в общем-то, и стимулировали. То есть, зная, что они хотят, я на это и решилась первый раз. Ну и как раз вот я теперь не помню, я пошла учиться, когда был 5 лет юбилей, или когда было, когда 5 был, да. Mm-hmm. И как раз я вот пошла учиться параллельно, да, то есть как-то мне нужно был вот этот толчок, я пошла учиться на управление проектами, чтобы организовать этот концерт. Ну, а потом уже все это постепенно, ты же нарабатываешь.
Но они же тоже у вас годами проходили, ежегодные вот эти большие какие-то фестивали.
Фестивали, получилось так, что девочки занимаются, они тратят много энергии, ну, стабильно ходят, да, тратят много энергии на подготовку, красивые номера, уже там, допустим, номера, которые где-то там завоевали призовые места. И пока им не надоест этот номер, а номер красивый, да, его хочется максимально людям показывать. Это вот моя такая философия. Ведь есть такие классические номера, которые становятся хитами, и ты через 10 лет можешь его станцевать, и все равно публике будет это нравиться. И тут у меня появилась идея какая-то душевная, я не знаю, это было связано уже с рождением второго ребенка, душевная потребность не просто выступать, да,
да,
где-нибудь, потому что любители платят денежку за то, чтобы выйти на эту сцену. Ну, это понятно, да, то есть это не профессиональные артисты. Вот. И тогда у меня родилась идея внутренняя, и я даже начала писать как бы вот проект под это дело. Фестиваль именно благотворительный, когда любители вносят какую-то свою плату, но весь этот сбор идет потом на какое-то доброе дело.
Угу.
И тут волей судеб я познакомилась еще с одной девушкой, это Виктория Корнеева, которая тоже провела небольшое такое благотворительное мероприятие. Я с ней поделилась этой идеей. Она так меня послушала, ну да, интересно. Я говорю, понимаете, понимаешь, говорю, Виктория, говорю, у меня идея-то есть, и есть, в принципе, люди, которые готовы это платить за то, чтобы сделать это доброе дело, да, вот. Но я все, и на этом все ступор. Дальше я не знаю, кому помогать, где взять зал, ну и так далее, да, потому что, конечно, самое сложное для любого благотворительного мероприятия – это площадка, потому что площадка, она занимает практически, может занять весь бюджет того, что ты соберешь, а может быть даже еще и не хватит. Это очень, ну, такое шаткое, да. Если у тебя нет площадки, так немножечко не уверен в том, что ты действительно удачно проведешь это мероприятие. Вот. И представляете, пришел человек, у которого был зал, это Алла Белинская, у них общество помощи цистического фиброза людям, которые болеют. Это болезнь неизлечимая. Вот, в Латвии это редкое заболевание. И вот мы им и помогали. У нее был зал. Мы, у Виктории были какие-то связи, связанные с прессой, вот она вот, пресс-релизы, там, пригласить гостей, волонтеры, а у меня были люди, которые готовы прийти и выступать.
Ну, в общем, все сложилось. Это очень круто, когда найти своих называется.
И потом, после нескольких таких благотворительных мероприятий, пришла уже идея организовать просто фестиваль танца в виде праздника для всех стилей, чтобы потом в дальнейшем найти как бы лучших представителей в своем стиле, яркие номера, которые где сойдется все. И техника, и образ, и подача. Ну, вот понимаете, вот это просто классный номер.
Да.
И потом куда-то... А ты же тоже общаешься в этом мире. У тебя связи какие-то образуются. Тоже с организаторами, которые очень часто, зачастую, просто ищут, чтобы у них кто-то выступил. Бюджета, допустим, нет, да, на профессиональных артистов. А у нас, пожалуйста, у нас есть любители, которые с очень качественными номерами, вот все уже проверенными, им уже профессиональное жюри на конкурсе дало вот наше вот это золотое шоу. Пожалуйста, вот мы какой-то период очень активно двигали потом эти номера на другие площадки, такое сотрудничество.
Ну, в общем-то, в вашем случае, получается, от хобби к проведению таких грандиозных мероприятий, наверное, очень верно, что путь... а не только цель делает нас в том числе счастливым. Подводя итог первой части беседы, как найти свое дело, как в нем состояться, как стать в нем успешным? Глобальный такой вопрос.
Скажу так, что нужно быть открытым, с открытыми глазами, открытыми ушами и открытым сердцем. Впитывать любую информацию, учиться у любого человека, который приходит в твою жизнь. Никто просто так, я считаю, на нашем пути не встречается. Даже если эти уроки могут быть не очень позитивными, негативными, uh-huh. зачем-то они нужны в нашей жизни. Чтобы стать крепче, чтобы... что-то чему-то научиться, в чем-то себя проверить. А если эти люди еще и даруют нам как бы позитивные эмоции, то, понимаете, как бы постоянно мы видим, вот этот человек этим занимается, этот человек этим занимается, какие-то курсы, какие-то фестивали, всегда доступны какие-то бесплатные мастер-классы. То есть даже вот уже будучи, допустим, ты школьник, да, с 9 класса, я уже осознанно с 13 лет стала тянуться ко всему, чему только можно. Да? И вот этот поиск, конечно, у меня был очень длительный. Мне все время все хотелось попробовать. Хотя очень четкое было, в общем-то, к точным наукам. К математике, к физике. Ну, такие способности хорошие. И почему-то вдруг все равно я пошла в творчество. Но... Вот, да. И быть постоянно, так сказать, с горячей кровью, что ли. Угу. То есть жадным до знаний. И тогда, конечно, ты найдешь, ну а как? А если просто сидеть и думать, ну что же, чем же мне заняться, и ничего не делать, нужно сделать этот первый шаг. Как минимум выйти за порог и начать что-то делать для этого. Конечно, и ты обязательно найдешь свой путь.
Отличный совет, скажем так. Очень такой глобальный и, с другой стороны, очень четкий и правильный. Продолжим сразу после музыкальной паузы, поговорим о том, как путь этот можно поменять все-таки, оказывается, но при этом оставаться счастливым, оставаться довольным жизнью. Не переключайтесь, дамы и господа, будет интересно.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4. Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро, уважаемые дамы и господа. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня наша гостья Ирина Орлова, хендмейд мастер, руководитель танцевальной студии, хореограф и организатор мероприятий. Еще раз доброе утро, Ирин.
Доброе утро.
В первой части программы мы говорили о выборе своего пути, о том, найти как себя в такой, казалось бы, достаточно редкой, не то чтобы профессии, в таком редком виде деятельности, как танцовщица восточных танцев. Но случилось так, все-таки жизнь, скажем так, накладывает свои какие-то ограничения и обстоятельства меняются не только благодаря тому или вопреки тому, чего мы хотим или не хотим. Бывают обстоятельства, с которыми поделать ничего нельзя, пандемия, но какие тут фестивали танцев, какие тут студии, занятия, все закрыто, все как бы. Я так понимаю, именно в этот момент в вашей жизни появилось ручное творчество, то есть тот самый хендмейд.
Да, именно так и получилось. Причем как раз перед тем, как нас закрыли, да, в марте месяце, у очень многих организаторов сорвались вот прям вот по-серьезному срывались проекты. У меня тоже сорвался мой 5-й юбилейный Golden Dancer. Ну, мы же не знали, как это будет, сколько будет. Да? Сначала перенеслось на июнь, потом перенеслось на октябрь это мероприятие. Так я его и не провела, но я очень надеюсь, что это произойдет все-таки следующей весной, хотя тут уже вообще сложно загадывать. Вот. И Вы представляете, да, ну, меня поймут организаторы, да, кто, какой это стресс, это же большие вложения, на самом деле, это уже был полугодовалый труд, это не так, что ты вот пришел и провел, это полгода подготовки, очень серьезной подготовки, вот, и тут все срывается, ну, ты как-то, ты же веришь в будущее, что все будет хорошо, на позитивной ноте, как бы там ни было, ну, надо держаться, надо стараться. Вот. И так прошло. А, лето, послабление, ну, как-то все так на позитиве. Тут приходит осень, октябрь месяц. А, ты начинаешь в сентябре опять к чему-то готовиться. Мне звонки по октябрьскому фестивалю. Ну, и тут приходит понимание, что, конечно, ничего не получится. А вместе с ним и такая серая, вязкая, вот прям как болото, тоска и депрессия серьезная. Ну, так, я из нее... Целый месяц с октября по середину ноября я просто, мне было чувство, что я задыхаюсь, я тону, я не знаю просто, что делать дальше, как с этим быть, потому что перспективы совершенно нерадужные.
Ну, еще бы, когда все дело твоей жизни
да,
больше и тут, не зависит от тебя.
Как я уже говорила, а может быть, я и этого и не сказала, для меня ведь важен сам процесс, для меня важно вот это вот чувство реализации. Даже не всегда важен финансовый результат. Ну, вот так получается. Ну, вот в моей жизни, что для меня важен именно качественный процесс, что я делаю, что я делаю по максимуму, с полной отдачей. На меня идеи, я не знаю, откуда они сыпятся, отовсюду, вот просто...
Ну хорошо, ну как ручное творчество? С чего вы вообще?
Вот.
Если давайте я перечислю коротенечко, что вы умеете делать, в принципе. Ирина пришла не с пустыми руками, у меня на столе прекрасный подарок, ароматнейшие свечи с натуральными аромамаслами и подставка из эпоксидной смолы под кружечку, под стакан и так далее, и саше, которое можно и в машине, и дома, и в общем, чего тут только нету, все очень красивое, все очень... Значит, свечи, декор из полимерной глины, мыло с эфирными маслами, интерьерные картины, изделия из эпоксидной смолы. У меня были гости в студии, которые занимались только чем-то одним. Вы делаете это все. С чего-то же это должно было начаться?
Да, началось это немножко с другого. Началось это с того, что я в ленте новостей увидела, как мои подружки сходили к художнице на мастер-класс. Когда это, и такие мастер-классы, когда ты можешь прийти, и за 3 часа, даже если ты ничего не умеешь, ты все равно уйдешь с красивым результатом.
Да.
Я увидела их результат, и это вот то, что меня... Целый месяц вот я просто вообще ничего не хотела, никак не хотела ничего делать, пустота в голове. Коллеги там начинали вести активно онлайн-занятия, но восточный танц, онлайн-занятия, как-то вообще у меня это не вязалось в голове, то есть мимо, да, онлайн был мимо для меня, по моему мироощущению на тот момент. Вот, я попала, и вы знаете, это то как мы, о чем мы говорили, где, да, как искать, где брать. Вот просто почему-то я не занималась живописью никогда. То есть когда-то в детстве я что-то там, ну, как все дети, рисовала на уроках рисования. Да, мне нравилось, я дома тоже потом рисовала. Еще училась на графического дизайна, но это не совсем живопись. Вот. И все меня прорвало. Я пришла домой. У меня дома тоже был акрил, потому что я люблю иногда чем-нибудь просто поддекорировать, там что-то подкрасить акриловыми красками, потому что можно и по дереву, и по металлу, и по, ну, и по стеклу, и они у меня дома просто есть, небольшой комплект. Все, и понеслось. Я целый месяц, как могла, писала море. И так, и этак. Очень много все-таки в Ютубе, да, уроков. Если кто хочет, тот так говорит. Кто хочет, тот найдет. Вот, целый месяц. Потом декабрь месяц. Да, мы же дома, мы же закрыты, никуда же нельзя. А я живу на природе. И я давай все, что можно. Шишки, яблочки, веточки. Я как никогда в тот месяц украсила к Новому году свой дом. Всем, везде, в каждом углу у меня что-то стояло или висело. То есть я делала это, знаете, фанатично. Как вот, как зомби. Я клеила, я красила. Но это был, это я нашла, интуитивно нашла способ вытащить себя. Мне никто не мог помочь внутренне. Ни друзья, ни близкие. Но они сами в таком непонятном состоянии, да. Все немножко напуганы. Ну, не немножко, все напуганы. Все просто каждый в своей мере показывает, да, свое состояние.
Но в данный момент...
Вот как... свечи.
Вот свечи и все остальное. Надо ходить на мастер-классы, где всему учиться, вот именно вот всему этому разнообразию. Это ведь каждая отдельная техника.
Смотря что, разные техники. Есть техники, которые совершенно можно самому освоить, да? Ну, в мере своих способностей. Видите, мне...
Достаточно мастер-класса на Ютубе, например.
Да, достаточно мастер-класса на Ютубе. Есть техники, например, как эпоксидная смола. На Ютубе все выглядит легко и прекрасно. Но там, знаете, как в кино, хоп,
монтаж,
поцелуй, а потом уже ребеночек. Вот то же самое с работой с эпоксидной смолой. Поцелуй, а потом уже, типа результат. С ней это сложный материал, на самом деле, очень капризный. И бывает сейчас по 5 дней уже чуть ли не до слез я дорабатываю эти изделия. Потому и стоимость, сам стоимость материала тоже не дешевая. Эпоксидная смола, я рекомендую ходить на мастер-классы, и кто хочет с ней работать, обязательно. Возможно, вам будет достаточно одного мастер-класса, но мастер вам объяснит такие техники, которые, такие нюансы техники, которые недостаточно прочитать инструкцию, посмотреть ролик на Ютубе. Это что касается эпоксидной смолы.
Скажите, пожалуйста, вот что касается материалов и так далее, вообще, в принципе, опять-таки, исходя из того, что вы занимаетесь много чем и делаете много чего, это нужны материалы. Это нужно, наверное, какое-то материалов много. Нужно место какое-то. Нужно. У вас студия, у вас комната. Где вы?
Ну,
где вы всем этим занимаетесь?
Сначала это была комната дома, кухня, потому что свечи ты варишь, да, то есть это было на кухне. Но, понятно, это достаточно такая. Я бы не сказала, что это грязная работа, но пачкается. Пачкается все вокруг от воска, действительно. Пачкается. Ну и плюс запахи тоже, да, арома масла и кухня. Ну так как бы дом, когда ты готовишь, все пространство напитывается этими запахами. Но ведь мои близкие тоже видели, что со мной происходит. Они же знают, чем я занималась, и что я вот тут хоп, и ничего, да. Меня очень поддержала семья, на самом деле, и я очень люблю свечи как таковые сами по себе, и в доме у меня их было очень много, огарков от свечей. Я посмотрела ролик на Ютубе, как из огарков сделать новую свечу. То есть и этим я занималась, ну, наверное, неделю. Увидела дочка моя, все так в это втянулись, ну, все как бы любят свечи, дома очень их много, они, особенно декабрь месяц, создают уют, настроение, как-то романтика, ну, все вот, любим мы свечи, да, наша семья, вот, ну, серьезно относимся к технике безопасности, да, то есть этот вопрос такой как бы отдельным пластом. И получается, что дочка увидела, она мне на Новый год подарила вот этот первый любительский комплект, там, свари свою свечу,
да.
где уже есть какие-то интересные штучки, которые ты сам, может быть, сам сразу не поймешь, что их нужно приобретать. Ну и как-то так интересно, я подарила одну свечку, потом подарила, у меня сразу к Новому году стали заказывать, ну, видимо, я так думаю, решив меня поддержать на самом деле, стали у меня какие-то вот друзья заказывать, ну, как бы свечку в подарок, ну, это же хендмейд, это же интересно, вот. А после Нового года уже пришло понимание, что мне это нравится, просто вот это сейчас мое, вот по миру какому-то ощущению, и я хочу изучать. Ну, я стала, конечно, искать уже тогда информацию серьезно и про запахи, и про воски. И я работаю только с натуральными запахами, с натуральными восками СЭКО. Вот, и это все как бы пришло понимание, как я хочу видеть свой продукт. Ну и плюс еще сказался момент пандемии, это онлайн-покупки. Дочка сразу помогла мне создать Инстаграм. Я бы, да. Ну, сама бы, наверное, бы...
Все, важно себя все-таки продвигать.
Ну,
вы
да.
Продвигаете себя только на вот этих сетях, в соцсетях, или какие-то другие инструменты в том числе?
В соцсетях, ну, я сейчас стала участвовать как в выставках. Раньше я искала спонсоров, теперь я сама со своим стендом. Ну, так потихонечку, потому что это такое достаточно трудоемкое мероприятие. Я делаю свои комплекты, все-таки они ручной работы, и такой творческий к ним подход. И они просто как-то, ну, как конвейер, да, даже такой нету аппаратуры, и, ну, нет таких возможностей. И, соответственно, комплектики делаю на заказ, а к выставке, когда готовишься, нужно... Сейчас вот к последней выставке, к которой я готовилась, целый месяц я вот так целенаправленно по 11 часов, по 10 часов, чтобы сделать, в общем-то, небольшое количество этих комплектов. Ну, штук 15, наверное, да, да. За месяц. И, ну, целенаправленно я целый месяц готовилась таким образом к выставке. Ну, и ведь люди, одно дело ты фотографируешь, другое дело это твой творческий профессиональный рост, ты что-то ищешь, как-то усовершенствуешь. А с другой стороны, это живой контакт, люди приходят, потому что есть такая продукция, которую надо все-таки увидеть, немножко пощупать, как бы почувствовать этот аромат, а не просто картинка в интернете. То есть таким образом, ну и сейчас я ищу, так как я занимаюсь через интернет, можно у меня сделать заказ, занимаюсь это в своем домашнем пространстве, у меня есть к этому помещение отдельное, отдельный такой домик у реки творческий, вот, где я и провожу мастер-классы тоже. То есть это полностью это домик, который у меня сейчас под студию.
Ну,
мой личный.
Вы счастливый человек, можно сказать, потому что никогда не останетесь без подарков, умеете делать их своими руками. В общем, при желании можно, наверное, заниматься творчеством в любом месте, в любом возрасте, в любом пространстве. Главное, не бояться пробовать, позволить своей фантазии разгуляться. Времени у нас совсем осталось всего ничего. В завершении сегодняшней беседы ваше мнение, может ли все-таки хобби, то есть как бы вы живой пример того, что хобби действительно может стать не просто любимым делом, но и профессией в том числе?
Ну, конечно, может. Все зависит от того, насколько вы способны, насколько у вас есть возможности вкладывать в это дело, потому что любое дело, оно требует вложений, как материальных, так и временных. То есть, соответственно, если вы работаете 2 часа в неделю, понятно, что это ваше хобби. Если вы работаете 10 часов в неделю, и у вас есть спрос на вашу продукцию, это может стать вашим доходом, при этом вы будете счастливым человеком, потому что занимаетесь тем, что вы хотите.
Огромное спасибо, Ирина, за беседу. Это было, правда, невероятно интересно. Мне кажется, мы могли бы еще часами с вами разговаривать. Вы очень интересно рассказываете. Надеюсь, наши слушатели загорелись желанием творить. Спасибо большое.
Спасибо вам за приглашение и хорошего дня.
Вам, уважаемые дамы и господа, спасибо за внимание. Сегодня в студии гостила Ирина Орлова, handmade мастер, руководитель танцевальной студии, хореограф, организатор мероприятий. Оператор прямого эфира Яна Дрейман. Спасибо за проведенное вместе время. Слушайте нас, вдохновляйтесь, развивайтесь, позвольте своим способностям раскрыть крылья, скажем так. Услышимся через неделю. Пусть она будет по-настоящему хорошей для вас. Ваша Алина Янковская. Пока-пока.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.